слово Афанасия, она в Казанском ученейском мужском монастыре, древний хранитель Курганской епархии, доклада богословия. С темой необходимости проблемы осмысления общества нравственного подвига Царства Святого.
Да, спасибо. У меня сегодня магистрант кафедры истории Екатеринбургского духовного семинария. Тема, она, конечно, у меня вот связана не только с царской семьей, а с общественным сознанием, и сейчас в данный момент какие у нас проблемы, к чему мы пришли за последние 100 лет. В октябре этого года в Москве прошел 23-й Всемирный Русский Народный Собор. Собор объединил представителей власти, духовенства, культуры, образования, общественной научной деятельности, а также делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Главная тема собора – народное население, настоящее будущее России. В последние годы более остро встает вопрос демографического спада. Наблюдается заметное сокращение населения, что угрожает безопасности нашего государства с возможной потерей ее территорий, на которой просто некому будет жить. Это вызывает сильное беспокойство о будущем страны и заставляет вырабатывать долгосрочную стратегию экономического, социального, культурного развития государства. Ну, как минимум на 30 лет, примерно. Если сейчас это мы не сделаем, просто будет катастрофа. Государство еще в начале 2000-х годов приняло ряд мер для решения проблем, связанных с демографией. Но, как показало время, они не принесли, да и не могли принести должного результата, так как проблема снижения народонаселения намного глубже и сложнее. Сегодня мы живем в государстве России. То, что мы ныне имеем, досталось нам по наследству от наших предков. Это их труд, боль, пот, слезы, кровь, горе и радость. Несмотря на убыль и потерю территорий и население, Россия – одно из самых мощных и старейших государств Европы, что, безусловно, доказывает наличие в ней неких цивилизационно-культурных ценностей, которые могут стать опорой или методом решения сложившихся проблем. Без прошлого нет будущего, а прошлое у нас великое. Знание его, понимание его, любовь к нему дает силы и разум, отвечает на многие наши жизненные вопросы, возвышая чувство. На них основан ответ по воле Бога самого самостояния человека, залог величия Пушкина. Основные периоды тысячелетнего развития. Киевская Русь, Московское царство, Российская империя. Мы остановимся, подведем некую черту к 1917 году, к началу 20 века, когда произошел слом вековых традиционных основ русской государственности, то есть социальной иерархии, религии и культурной самобытности народа. Государственный переворот, февраль-октябрь, гражданская война, убийство царской семьи. Прошло 100 лет с этих событий. 100 лет для истории государств и народов – это вчерашний день. Это вчера было 100 лет назад. То есть, если брать рамками истории, вообще цивилизации, государств и народов. Все-таки этот момент так до конца серьезно обществом не осмыслен. Трагедия общества не осмыслена, а вот именно туда уходят корни упадка ослабления русской нации. Даже если оспаривать точность известных подсчетов гениального Менделеева, численность населения в России на сегодняшний день должна быть как минимум вдвое больше. Еще в начале 2000-х годов, это 98-й примерно год, академик Шафаревич тревожно писал, что если состояние русского народа останется таковым, и снижение населения будет продолжаться в таком же темпе, то к середине 21 века, это уже через 30 лет, русских останется всего 50 миллионов. Темп спада удалось приостановить. Путин сделал некоторые вещи, которые на самом деле остановили. Там поддержку молодых семей и так далее. Там. Французский социолог и философ Жан Бодрияр, внимательно рассматривая и анализируя современное западноевропейское общество, а мы находимся под сильнейшим влиянием оного, делает обоснованные выводы о состоянии осознанного в мире гиперреальности. Он открывает и существующий мир симуляков, сновидений, иллюзий, манипуляций, что и есть гиперреальность. Общество потребления является элементом властной стратегии. Власть капитала сама создает спрос, потребление и производство. Реальный высший класс свое превосходство ищет не в потреблении, а в реальных сферах решений, управления, политической, экономической власти, в манипуляции знаками и людьми, обрекая другие классы на фантазмы страны обетованной в ложном понимании мира. Именно общество потребления, его отношение к самой жизни – создает основные проблемы демографического характера, корни которых уходят в историю. Материалистические и либерально-демократические идеи, существующие в нашем обществе, радикально противоречат русскому традиционализму, ведет с ними непримиримую борьбу. Обрати внимание на национальную традицию, на опыт наших предков, на такое явление мировой истории, как русская монархия. Этот опыт глубоко осмыслен и пережит, но все еще, к сожалению, остается закрытым для умно-сердечного взора большинства нашего народа. По этой теме написано множество трудов. Ну, вот самый фундаментальный Лев Александрович Тихомиров в начале прошлого века удивительно четко и ясно аргументировал необходимость монархического управления для государства русского. Его лучшие труды «Монархическое государство», «Религиозно-философские основы истории» стали классикой православной историософии. Из последних трудов, буквально вот несколько месяцев назад, написал Анна Шафран «Государство чести или монархия будущей России». Перейдем к личности последнего государя-царя, убиенного государя-императора Николая II. До сих пор, даже после канонизации, после обширных исторических исследований, он все еще является камнем преткновения. Для многих наших соотечественников попытаемся ответить вопрос «почему?». Борьба с русским православным государством велась и ведется на всех уровнях – идейном, социально-политическом, психологическом и духовном. Весь трагизм царствования государя Николая II в том, что правление его судьбами Божьими пришлось на самый пик этой схватки. Он прекрасно это понимал, делал все, что мог, но опасный кризис можно было преодолеть только единым общим усилием. Однако общественный организм, потеряв внутренний иммунитет, был заражен всевозможными чуждыми идеями. Повсеместное и массовое предательство стало причиной развала империи. Кругом измена, трусость и обман. Каждое слово известной фразы из дневника российского императора содержит страшную и горькую правду. Духовные и метафизические же причины катастрофы лежат, по свидетельству многих праведников и религиозных мыслителей и философов, в расцерковлении общества, отходе его жизни во Христе, в мертвый формализм. Богослужебная литургическая жизнь превратилась просто в деталь благочестивого быта. Именно того, что она стала вместо литургии и обедней, был пережит всеми нами глубокий кризис, писал архимандрит Сафроний из Парижа в 1958 году. Литургия, с греческого «служение» или «общее дело», главное христианское богослужение, самое возвышенное мистическое действие, переживаемое только верующей душой. Людей сильнейшим образом объединяет только чувство, общее чувство. Родные общие сопереживания. Этого единения не стало во все тяжкие времена. Татаро-монгол, 17 век, смутное время и так далее. Спасало и берегло государство и народ только именно оно. Внешние успехи у последнего государя, русского царя, в период его правления неоспоримы были. И немалы. В контексте нашей статьи важнейшим является увеличение населения страны на 50 миллионов. Но их цифры на 60 миллионов увеличилось за 20 лет. Это не бывало, неповторимый показатель. И второе. Это заселение и освоение пустующих территорий империи, особенно Сибири, за счет колоссального проекта Транссибирской железнодорожной магистрали. Внутренние нравственные качества венценосной особы удивляют высотой благородства. При первых неудачах в ходе Первой мировой войны, которая, к слову, была неизбежной, он лично взял командование фронтами на себя, что переломило положение на фронтах войны и повело Россию к победе. То есть в 16 году это было явно уже победа видна. Государь всю жизнь занимался благотворительностью. Часто анонимно и во время войны почти все личные сбережения пожертвовал на нужды раненых. Его супруга, императрица Александра Федоровна, вместе со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной прошли курсы хирургических сестер милосердия, сдали экзамены и получили аттестаты. В устроенном в Царско-сельском дворце госпитале они оказывали помощь. Вырубова вспоминала, государиня и ее и великие княжны присутствовали при операциях. Стоя за хирургом, государиня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренные раны. Беспрецедентный поступок, небывалый поступок за историю монархических династий. Императрица лично укомплектовала 10 медицинских поездов и десятки лазаретов. Святитель Лукав Унесенский, доктор медицинских наук, профессор, в своей работе «Дух, душа и тело» писал о том, что сердце человека – это не только орган, который перекачивает кровь, это орган тончайшего чуткого познания. В Священном Писании Господь говорит через пророка: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть чуткое, внимательное сердце. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Это классика Экзюпери. Это сердечное познавательное чувство русского общества затуманено и по сей день. В Библии есть имена нарицательные. Два из них – Хам и Иуда. У современного нашего общества сердце помрачено как раз духом Хама и Иуды. У блаженные чистые сердцем, ибо они Богу узрят, которые есть путь истинный есть. Царская семья Романовых дает нам великий и святой пример нравственного подвига верности Богу, Отечеству, своему народу и друг другу. Они друг друга тоже не предали. Которого также никак не хватает сегодня. В последние годы организовываются всевозможные общественные организации, движения, интеллектуальные клубы, союзы, которые переживают о будущем страны. В 2018 году была создана научно-образовательная теологическая ассоциация «НОТА» в Москве, объединяющая в себе десятки ведущих вузов страны для совместной работы в области социальной политики. Нам всем нужно много потрудиться для будущего, и времени для долгих раздумий уже нет. Спасибо большое.
Смотрите, это такая ситуация, как великий князь Николай II, как главнокомандующий, непосредственно на поле военных действий погибает там. Также от большевистской пули.
Я не понял. Простите,
ну, то есть, не расстрел там, а вот на поле боя.
Нет, ну это сейчас, мы сейчас не допустим говорим, а говорим факты.
А какая оценка тогда?
Он, во-первых, всадник, император был, не князь. Мы знаем, что победа уже была явная. То есть уже готовили парад в Берлине. Константинополь тоже был уже практически наш. Вот эти буденовки, которые там потом Красная Армия, это все же были для, как раз пошиты для парада победы уже в Берлине. То есть, а переворот во время Первой войны, который произошел, то есть предательство элиты, генералитета и так далее, там, интеллигенции, думав, потому что это был, сейчас говорит, отречение государства, но это был государственный переворот, это была явная измена, предательство было. Если бы мы победили в Первую войну, а мы уже победили практически, нужно было только точку последнюю поставить, вся история 20 века была бы совсем другой. Вторая мировая война, все говорят, была под большим вопросом, ее, возможно, бы не было бы. А мы была третья экономика в мире, тогда с Российской империей, самая большая, ну, с Англией, если не брать, там, с колониями там, в Индии, Китае там, и в Африке. Понимаю? То есть история совсем бы была по-другому, если бы не было государственного переворота и не убийства царской семьи. Вот в чем дело. Понимаете? И отношение к жизни, к обществу. То есть произошел на самом деле такой слом. Даже его нельзя сравнить с 91-м годом, развалом Советским Союзом. Понимаете? То есть слом на всех уровнях. Иерархии, культуры народа и социальной. Понимаете? Политики. То есть всех.
Но факт предательства тоже эффективность управления.
Позвольте вопрос. Почему вы полагаете, что проблема демографии это проблема? Вот поясню. Ну, простой вопрос.
Да.
В Индии очень много людей, в Исландии очень мало. В Китае очень много, в Канаде очень мало. Почему количество людей в стране это проблема?
Ну, смотря как разглядывать, во-первых, если экономически, то это может быть не всегда проблема. Но если мы говорим о спасении территории наших, то это сейчас на самом деле очень большая проблема. Ну, просто некому будет жить. Вот мы знаем, что сейчас от Урала до Дальнего Востока 26 миллионов населения. Ну, внизу Китай, который так с лаком нас смотрит. И причем предлагают нам брать, они, понимаете, сейчас они не могут содержать себя в плане продуктов питания. Китай закупает сейчас продукты питания. И были намеки, чтобы мы, вот сейчас как раз Курская область имеет сельское хозяйство, да, были намеки, что они готовы платить большие деньги, только давайте нам зерно, мясо, соль и так далее. Ну, как по политической воле, видимо, не было никаких решений. Но когда они начнут голодать, и это уже серьезный вопрос, потому что если американцы им закроют, допустим, и они просто сами сюда полезут. Скажут, у вас земли пустые, да мы просто будем здесь сами здесь все делать, понимаете?
На китайских картах Сибирь спорная территория, на современных картах Китая.
Я только за территории говорю, вот про это, понимаете? Но Менделеев, у нас должно быть 500 миллионов, примерно.
Ну, Менделеев, конечно, да. Просто, я не знаю, может, как обыватель рассуждаю. Мне кажется, китайскую угрозу это вымысел. То есть я не вижу экспансионистских каких-то устремлений, ни на уровне доктрины, политических поступков этого государства, там, идеологических концептов. А мы для себя эту страшилку с удовольствием ее употребляем, так скажем. Просто я понимаю, когда у министра сельского хозяйства проблема поголовья, это проблема. А когда на уровне государства говорить о том, что у нас мало, это плохо, а когда нас много, это хорошо, это отношение несколько уничижительное к людям. Для меня вот проблема образования, экономики, там, общественной нравственности, патриотизма, это да, это серьезная вещь. Проблема количества людей в стране, не знаю. Если говорить о семье в целом, да, что мало детей рождается, это да, можно говорить вот какие-то вещи там этические, там культурные, там и прочее. А вот в стране.
Вот я не знаю, я послушал этих людей, кто выступал вот на в октябре в Москве, да, там представители власти, такие довольно видные люди, и с именами, учеными тогда, они говорят, что упадок населения, а он ярко идет, просто ярко. Мы, по сути, вымираем, понимаете? Это серьезная проблема безопасности государства. Вот те территории мы просто не сможем содержать. Просто не сможем
их. Смотреть на причину этого упадка. Болезни, недоразвитость медицины, нищета, может быть, вот это как проблему ставить. Почему? Не потому что сам, а почему стало меньше?
Я же говорю, что общество потребления, понимаете, сейчас можно дать деньги любые, но люди не хотят рожать. Не хотят. Им достаточно одного ребенка, допустим, а мы сейчас, если исследовать, что сейчас минимум трое надо, чтобы выправить положение, чтобы мы пошли в плюс, минимум в семье должно быть трое детей. Одного не хотят иметь, даже если будут большие деньги, понимаете. В Европе многие вообще не имеют детей. Они безбедно живут. Половина правителей Европы, они вообще ни семьи, ни детей не имеют.
Если вот в нашей стране все время говорится о нехватке детских садов, там, школ, больниц, если вот у нас резко сейчас начнет население расти, мы, как скажем так, его воспитание.
Резко не начнет расти.
Нет, это я чисто говорю так, вот если вот, да, вот так мы это, то мы сможем
надо,
воспитать,
обучить. Я к чему хотел как бы закончить вот свою мысль. Надо все-таки стратегию, почему я говорю за монархию и за стратегию вообще развития. Мы не понимаем, что мы вообще хотим от своего государства, как мы будем жить в ближайшие 30-40 лет. Никто не знает даже на самом высоком уровне. Что будет в будущем? А вот им жить 10-20 лет впереди еще. Вот им. Вот сейчас девушки сидят. А что будет через 20 лет? Как им жить? Дети, внуки? Какое это государство? Какой мы дом-то строим вообще? Как мы увидим этот дом? Мы говорим о деталях, а не понимаем, будет это каменный особняк, это бомбоубежище, или там деревянный этот терем какой-то, понимаете? А говорим о каких-то мелочах.
Вот
а главной стратегии-то непонятно, какое будет наше государство, как мы будем жить, какие ее цели, какое развитие, понимаете?
Ну, может, тогда сначала
реально мы говорим патриотизму, вот вы извините, мы сами стали о материальном, какой дом, да, из чего построен. А принципы-то понятны, то есть партия, программа партии.
У меня вопрос к вам о вашем отношении к личности государя. Есть мнение, что он, как человек, по сути, рожденный, согласно православной традиции, со свободной волей, ее немножко, скажем так, проявил слабость, будучи правителем верховным, ведь были силы, которые готовы были его поддержать. И вот это было, как есть мнение, что это было некое испытание, где он должен был, наоборот, проявить всю силу своей воли и вот тем самым спасти государство, которое было, да, в непростых условиях. Как ваше мнение?
Когда его поддержали, вот русско-японская война когда была, и тогда тоже был организован переворот, вот, знаете, это 1905 год, да, там и так далее, тогда общество его поддержало. Вот тогда общество его поддержало. И на самом деле кризис пережили, и знаете, эти все цифры 1913 года, когда даже советская вся власть с ними сравнивала, насколько экономика подросла, там реформы Столыпина, 5-10, мы была третья экономика в мире. Ну что там, и по населению, и тогда мы кормились в Европу, вот Курганская область, пожалуйста, зерно и масло почти во всех ресторанах европейских было, понимаете. Но это переломы пережили, кризис был. Русско-японская война, и на этой почве всякие там террористические организации здесь работали, и они вот это организовали попытку перевода 1905 года. Не получилось, потому что общество не пошло за ними, оно было против. А вот 17-й год все предали, все не согласились, его же реально все предали. Просто он не смог, даже ничего, никаких рычагов не было, понимаете, управления. Все самые близкие генералы, которые все решения через них проходят, они все отвернулись от него, заставляли. Императрицу арестовали, детей арестовали, понимаете. Загнали его в тупик этот пояс, всего лишили, в наглую врали ему все, что все хорошо, у нас все прекрасно, а в концовке чем все кончилось, понимаете. Подписали, большевики подписали в концовке этот подлый этот мирный договор, который вообще там унизительный был для России. Мы практически из-за этого только началась потом Вторая мировая война, только из-за того, что мы проиграли Первую мировую. Не было бы Второй мировой войны тогда, понимаете.
Вы унизительный для французов период Голль организовал движение сопротивления в Англии и через несколько лет возглавил, опять же, это движение.
Американцам нос утер, да.
Понимаете, он пойти по этому пути, да, опасность есть, соответственно, нужно ее избегать в каком-то смысле.
Он, если бы он был Сталином, он бы так повел себя, но он не был, понимаете, он был все-таки христианским человеком, христианином глубоким, причем верующим человеком, он вел себя благородно. Если бы он был деспот, и по такому методу, а Сталин потом это все ошибки исправил. Он все-таки, когда власть пришел, мы же в советский период Сталина говорим не Троцкий, Ленинский, это уже 37-й, ближе к войне, то есть реальная власть у Сталина была. И все ошибки государя, он это все прекрасно знал историю. Он все исправил, он все железной рукой держал Сталина, понимаете? И только тогда он смог победить и государство удержать. По страхам смертной казни. Просто под дулом пистолета всех заставил работать и действовать. Но государь был благородный человек, он не мог так поступить, понимаете?
Спасибо.
Вот извините, вот дневник Николая II, да. Я все-таки нашла. Тело отца лежит во дворце еще. Так, ну здесь все, наверное, 18+, цитата. Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого папа вниз, ну тот стиль. Так, оно быстро начало разлагаться. Так, дальше, то-то, то-то. Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу. Мама, некоторые другие и я находим, что всего лучше сделать ее здесь спокойно, пока еще дорогой папа под крышей дома. А все дяди против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным. Днем ходили к морю, прибой был громадный, погода потеплела и стало ясно. Вечером ожидали прихода там дяди, там тети и так далее.
А что, что смущает?
Вот это вот все тут даже вот.
А что смущает вас?
То есть отец не похоронен, сын думает о том, что надо сыграть свадьбу, пока отец не похоронен. Так, он любитель был писать в дневниках о погоде, но у меня комментариев нет.
Сейчас у нас отношение другое к смерти, понимаете, вот еще совсем недавно, я знаю немножко историю, ближайших за 30 лет фотографов, да, они говорят, раньше похороны фотографировали так же, как свадьбы. Сейчас похороны вообще боятся, понимать другое отношение к покойникам вообще. Папа у него, Александр III, умер на руках святого человека, Иоанна Кронштадтского. То есть его душа была понятна, определенная. То есть христианин понимал, что он в Царство Небесное пошел. Вопросов никаких у него не возникало, понимаете. Писал дневники, потому что вопрос стоял о государственной важности. Нужен был монарх, нужно было решать, понимаете. Раз отец умер неожиданно, Он же умер неожиданно. То есть власть ему практически упала сверху, Николаю II. Он же не вопрос же передачи был. Отец умер, ему власть свалилась в руки. Надо было срочно что-то делать. Вот он об этом рассуждает.
Я предоставляю слово Белову. Студентка...